мы начинаем учить о колене Сахара, да, и история его рождения, она очень-очень интересная, и я думаю, что эта история очень нас обогатит. Как я уже сказала вам, что каждое колено Израиля, есть у него своя особая сила. И всегда, когда я заканчиваю урок о каком-то колене, я пытаюсь найти одно слово, которое как бы характеризует максимально это колено. И если на прошлом уроке мы закончили говорить о колене Иуда, и я думаю, что самое правильное определение Иуды – это сердце Израиля, это сердце еврейского народа. Иуда – он тот, кто грешил, и тот, кто исправлялся. Иуда умеет, он падает, но он встает. И поэтому именно Иуда – это так и называется еврейский народ, мы все иудим. Да, есть у нас, конечно, среди нас и левиты, которые никогда не грешат, да, как мы говорили, что они всегда прилеплены ко Всевышнему, они всегда сопровождают Всевышнего. Есть левиим среди нас, и есть коганим, что даже выше левитов, да, что если у левитов в этом мире есть определенные сложности, то у коганим они прямо, и браха на них такая особая лежит, и они служат Всевышнему, и красота, и величие, то есть в леви есть, как мы говорили, и коганим, и левиим, и теперь мы говорили о Иуда, что Иуда – это колено, которое падает и встает, это колено, которое умеет благодарить, и мы все иудим, потому что то, что я вижу сейчас вокруг себя, да, внутри еврейского народа я нахожусь, и внутри нашего народа то, что я слышу бесконечно, это как люди встают, да, и дают, и делают, и раскаиваются, и плачут. Я слышала, что прошлый урок у вас посвящен был псалмам Давида. Я думаю, что это так, как бы вот очень определяет колено Иуда, именно Давид и его псалмы. То есть вот эта вот эмоциональная близость ко Всевышнему, любовь, желание, желание исправиться, желание быть хорошим, желание подняться, желание присоединиться, скромность, это определяет колено Иуды. Знаете, я когда хочу понять, что происходит в народе, то я люблю так выйти, скажем, на площадку на детскую и спросить там у мам или у прохожих, ну как дела, что вы чувствуете, что вы скажете. Да, так я как бы впитываю в себя, да, какое настроение, что происходит внутри народа. И то, что я слышу, да, вот это вот, с одной стороны, люди все в боли, да, потому что произошло что-то очень страшное. Но с другой стороны, наполненный верой, наполненный любовью ко Всевышнему и верой, и мы победим. И я бы сказала больше, то, что меня как бы вот вообще очень трогает, это такая простая вера, то есть тмиму, такая чистая вера. Она не сложная, не запутанная. Все, что от Всевышнего, все хорошо, и Всевышний нас поднимет, и Всевышний даст нам силу. А если он решил забрать наши жизни, так он заберет наши жизни, все равно все его. И это можно вот слышать от простого продавца в магазине. Эти слова можно вот слышать от мамы на детской площадке. У нас есть один, который яйца разносит по дому. И я спросила его, ну как ты? Он говорит, что Ашем захочет, то будет с нами. Я служу ему. Вот такая простота, такая вера, это иудим, да, то есть я просто восхищаюсь, да, я как бы смотрю и внутри, и со стороны, и вот со стороны я просто восхищаюсь вот этим вот, этой невероятной преданностью, верой, любовью, мне кажется, что это что-то невероятное, вот это Иуда, да, когда мы учили о Иуда, как он сказал, да, права она больше, чем я, он признал свой грех, он был царь, он упал, он встал, он поднялся, он ошибся. Да, это есть в Иуде. Мы, скажем так, я знаю, что моя мама всегда говорила, когда дети хулиганили, у нее была такая всегда, вы знаете, это плохо закончится. Знаете, когда дети хулиганят, ты уже видишь, что это идет к плохому. Обязательно сейчас кто-нибудь упадет или кто-то стукнется и так далее. То есть вот это баловство, сначала оно такое типа симпатичное, но ты уже чувствуешь, что это плохо закончится. И моя мама всегда говорила, это скоро плохо закончится. Да? Уже видно, к чему это идет. Когда мы все ссоримся и спорим и так далее. У меня было до этого ощущение, ой, это плохо закончится. Да? То есть я думаю, что каждый из нас в своем сердце чувствовал, что такое поведение не может закончиться ничем хорошим. Конечно, мы не представляли величину удара, но я думаю, что каждый чувствует, то есть в такие моменты, когда есть, как бы для меня, например, в моем личном ощущении, знаете, говорят, видела рабыня на море то, что не видела пророк Иезекииль. И это то, что я вижу, как бы есть открытие лица Всевышнего в этом наказании. Иногда у нас есть личные наказания, когда ты не знаешь или наказание, или испытание, да, всякие сложности, которые с нами происходят, и мы не знаем, почему это, как это от Всевышнего, не от Всевышнего, что. Но есть иногда такое время открытия лица, то есть когда внутри вот этого страшных вещей, которые происходят, ты прямо видишь руку Всевышнего, да, тебе полагалось получить, и ты получил. Ну, что скажешь, да, как бы, как защититься? Но то, что мы получили, мы уже поняли, да, но то, что мы, это как бы, грешили, получили. Но то, как мы хозрим бичува, то, как люди пробуждаются, как раскаиваются, как меняются, не дай бог, никто ничего про другого плохого не говорит, все боятся до смерти, да, сказать что-то там о ком-то, да, там о людях, о которых ты там когда-то говорил, я встретила мою подругу одну, а я говорю, ну как ты справляешься, она говорит, у меня есть соседка в доме, я ее ненавижу, она говорит, я с ней уже 10 лет не разговариваю, они там что-то строили, она что-то на них донесла, не знаю, в общем, 10 лет с ней не разговариваю, она говорит, ты не поверишь, я пошла, спекла и пирог и принесла на шаббат. Она говорит, ты не представляешь, сколько мне это стоило. Но я сказала, что ради шалома в еврейском народе я готова на все. И это простая соседка на улице и так далее. То есть люди делают шву, люди раскаиваются, меняются. И то, что происходит, мне кажется, что это просто невероятно. Это Иуда. Да? Мы на прошлом уроке учили Иуда. Это Иуда. А на этом уроке мы будем учить Иссахар. Иссахар – это другое колено, не похожее на Иуду. Но все евреи называются Иудим, да? И мы сказали, что весь юг страны, от Иерусалима, включая Азу, Ашкелон, Ашдод, Бершева, весь юг страны, все эти города – это города колена Иуда. Безрат Ашем, все вернутся к еврейскому народу. Это браха Безрат Ашем. И будет Иешуа, будет спасение, потому что так, как мы видели наказание, когда грешили, так увидим спасение, когда мы делаем чуву. Я в этом на 100% уверена. А, теперь давайте к Иссахару. Иссахар происходит от слова «еш» – сахар. Есть награда, да? То есть, как мы говорили, Иуда происходит от легодот, от я поблагодарю, и я признаю свою ошибку, признаю и поблагодарю, как мы говорили, Иудим, что признают ошибки и благодарят Всевышнего, да, так Иссахар, есть награда. Кому награда, за что награда, давайте посмотрим. Прежде всего, здесь я решила сначала пройти всех сыновей Леи, а потом сыновей Рахели, а потом сыновей служанок. Поэтому по тексту я делаю как бы немножко прыгаю, потому что после того, как Лея родила Иуда, сказано, и прекратила она рожать. Ватамут миледет. Дальше идет перек ламет, и сказано, что так как и увидела Рахель, что она не рожает, и она сказала Якову, дай мне сыновей, если нет, я умру. Мы будем говорить об этом. В итоге, чем это заканчивается, что Рахель дает свою служанку, ее зовут Билга, да, и она дает ее Якову. У Билги рождаются двое сыновей. После этого Лея, когда она увидела, что у служанки Билги родилась, у служанки Рахели Билги родилось двое сыновей, то Лея тоже дает свою служанку Зилпу, и у нее тоже рождаются двое сыновей, мы будем говорить о них. И то есть еще у нас здесь пока родилось еще четыре колена, но мы их пропускаем. Дальше идет история, что происходит с Леей. И было, как мы рассказывали что я с вами про Рувена, и было во время, когда собирали пшеницу, и Рувен нашел дудаим в поле и принес их Леи своей матери. И сказала Рахелей, дай мне дудаим твоего сына. Значит, мы говорили, что на колене Рувена есть вот этот символ дудаим. Что такое дудаим? Дудаим – это такие растения, которые увеличивали как бы сексуальную силу и желание. Это как бы и способствовали тому, чтобы у женщины родились дети. Тогда использовали такое такую траву, такие цветы, которые назывались дудаим. И мы говорили, что Рувен нашел дудаим, и понятно, кому он приносит их, он приносит их Лее. И он отдает Лее дудаим, и что Рахель просит? Рахель просит, дай мне, пожалуйста, от дудаим твоего сына. То есть она надеется, что, может быть, с помощью дудаим она родит. И сказала Лея, мало того, что ты забрала у меня мужа, ты также хочешь забрать у меня дудаим? То есть как Лея чувствует, при том, что она и поблагодарила, и родила четверых сыновей, она все равно чувствует себя нелюбимой. Да? У нее есть дети, у нее есть семья. Но любви Якова она не получила. И здесь эти дудаим как бы для нее очень большой подарок, потому что, как мы сказали, что дудаим, они вызывают как бы сексуальное желание, да, вызывают у мужчины какую-то страсть. И она сейчас, наконец, получила эти дудаим. И как бы для нее дудаим – это возможность любви Якова, о которой она так мечтает. И поэтому она говорит, как же я тебе отдам дудаим? Это как бы мой шанс получить вот эту вот любовь ко мне. Не ко мне как матери детей, а ко мне как клей. И сказала Рахель, если так, то он будет с тобой ночевать эту ночь. За дудаим твоего сына. Они делают бизнес. Рахель говорит, смотри, вообще это ночь моя. Это время, которое... И мы знаем, что шатер Якова, он был с Рахелью. То есть место постоянное на Якова было с Рахелью. И Рахель говорит, несмотря на то, что это как бы мое время, да, я тебе уступлю эту ночь за дудаим. Ты дашь мне дудаим. Да, что, может быть, они мне помогут родить, то есть Лее не хватало любви, а Рахеле не хватало детей, да? Так, Рахель говорит, дай мне дудаим, может быть, они, а дудаим дают и то, как бы, как лекарство, да, как трава, как какой-то, и Рахель говорит, дай мне дудаим, может быть, они мне помогут родить, а я уступаю тебе Якова. И тогда, что Лея отвечает на это? Это как бы такое интересное предложение. По идее, Лея, когда она выбирает, да, быть с Яковом в эту ночь, она понимает, что эта ночь будет такая же, как все предыдущие ночи. То есть ничего в плане, как бы ничего нового у Леи не произойдет, если она отдаст дудаим. Да? То есть она никакой романтики новой не придет, потому что никаких дудаим нет, да, у нее, ничего нового у нее нет. Но что Лея выбирает? Лея выбирает, хорошо, я готова за одну, еще за дополнительную ночь с Яковом отдать тебе как бы любовь. То есть здесь есть очень такое серьезное решение, которое Лея принимает, что мне, я как бы принимаю свою долю, я принимаю свою участь, и я как бы уступаю тебе дудаим, я отдаю тебе любовь ради ночи с Яковом. И пришел Яков с поля вечером, и вышла Лея к нему навстречу, и сказала, ко мне ты сегодня идешь, потому что я купил тебя на эту ночь, кисахар сахартиха, я за эту ночь заплатил, эта ночь моя, бедудаей бни, и что я отдала? Я отдала ради этого дудаим моего сына. И был он с ней в эту ночь, и сказано гу, вишка вима балайла гу, и ночевал с ней ту ночь он. И говорят, он, кто он? Всевышний был с Леей. Да, то есть Всевышний в этот момент был с Леей. То есть Лея, она как бы принимает, и она полностью отдает себя этой мицве построить еврейский народ. То есть ее задача построить еврейский народ в ее глазах настолько велика, что она как бы готова к такому вот полностью, как бы она говорит, ну ладно, так не будет любви, но я буду строить еврейский народ. Эту задачу я не опускаю, никому не даю. И вот и сказано, и услышал Всевышний Лею, услышал ее желание, да, что она готова отдать, что ей было так важно. Вы помните, как она молилась? То есть каждый ребенок, о чем она все время мечтала? О любви Якова. Может, Всевышний увидел, что я нелюбимая, и в Шимона, и Всевышний услышал. Или вещи сейчас прилепятся, Иуда, я благодарю. И так далее. Все-все-все вокруг любви Якова. И сейчас она говорит, ладно, я как бы уступаю, я отдаю эту мечту, да, эту страсть мою, да, и желание мое быть любимой женой Якова. Ради чего? Ради того, чтобы построить еврейский народ. То есть она готова что-то отдать от себя для того, чтобы построить еврейский народ и выполнить эту мицву. И сказано, «Гу», ради Всевышнего, да, она это сделала. Он был у нее бамахшава. То есть не то, что она там еще ночь больше или ночь меньше, да, для нее возможность построить еврейский народ – это главная ее задача. «Вейшма элуким эт лея ветагер ветелед Яков бен хамиши». И услышал Всевышний Лею, и забеременела, родила она ему пятого ребенка. И сказала Лея, Натан Элоким Схари, да, Всевышний дал мне награду за то, что я и дала, как мы сказали, служанку Якову в жены, да, свою, что как бы еще кого-то ввела в семью. И я также сняла его, здесь это не написано в псуке, не прямо, но до этого видели из текста, что она назвала, она как бы сняла Якова на эту ночь, Ватикра Ашмо Иссахар, и назвала его Иссахар. Иссахар от слова «еш сахар», «есть награда». Окей. Говорят наши мудрецы, здесь очень интересный момент, что женщина, которая выходит как Лея, и которая как бы готова, она как бы проявляет инициативу, да, и в отношениях, и в строительстве дома, и в строительстве семьи, у нее рождаются дети, такие Талмидей Хахамим, что даже в поколении Моше не было таких. Сказано в эми Иссахар Юдея Твуна, что у Иссахара, Иссахар, в чем его особенность? Он называется Навон. Да? Это единственное колено, которое получило невероятную мудрость. Да? Теперь Твуна – это не как хохма. Когда мы говорим о мудрости, есть несколько определений мудрости. Что такое мудрость? Да? И я хочу разделить между хохма, мудрость одна, и твуна – это как бы понимание. Например, мы говорим, что женщинам дана бина етера. Твуна – это слово ливнот, строительство. Да? И сейчас мы немножко объясним эти два понятия, и мы увидим, что было у Иссахара. Какое у него, я называю это прикладные науки. Да? То есть хохма – это знание. Да? Хохма – это как солнце, которое светит и дает свет. А твуна – это умение взять эти знания и во что-то их превратить, да, превратить это в реальность. Потому что знания отдельные от реальности, они как бы, они интересны сами по себе, можно их развивать, но они ни во что не превращаются. И мы говорим, что делает женщина. Женщина, я знаю, здесь так много есть уроков о задаче женщины в семье, но мы еще раз повторимся и скажем, что женщина, она называется Акератабайт, она главная в доме, и что у нее есть, у нее есть мудрость. У нее мудрость, как вот это все, что она получила, как из этого сделать что-то толковое, да? То есть как из этого построить в итоге семью. То есть она понимает, как все устроить. Это твуна. Твуна – это прикладная наука, это взять знания и превратить их в что-то реальное, конкретное, да, что-то сделать. И что значит, что как бы чьи качества получил Иссахар, только он как бы в мужском роде, но получил мудрость и женскую, это твуна, да, это как раз то понимание, которое получил Иссахар. Поэтому сказано «Иссахар юдей твуна». из Сахара, из этого колена идут те, у которых есть твуна, у которых есть понимание, да, которого нет ни в каких других коленах. Да, это твуна или Сахар. Теперь, очень интересное колено из Сахара. Да, то есть все наши айтишники, хай-техники, все вот эти вот умные евреи, да, с большим количеством мозгов, это как раз из Сахара. То есть, когда мы говорим о Иссахаре, Иссахар, он юдей твуна, да, у него, как у них, они балей твуна, они умеют мудрость взять ее использовать. Говорят, что мы, прежде всего, давайте вернемся к знамени Иссахара. Мы говорим, что у каждого колена был свой флаг, и на этом флаге как раз вот выражение, да, этого колена. Флаг из Сахара, давайте вернемся к флагам, да, я напомню, что на флаг колена Иуда, да, это был лев, да, что он, ну, молодой лев, сильный, твердый, который умеет царствовать, который умеет властвовать, который умеет воевать, да, смелый, решительный и так далее, это Иуда, да, он гуравье, Он связан с этим миром Иуда. Иуда, он как бы лев такой, это не левиты, да, у которых там мешка нарисован, да. Это лев, он в этом мире живет. Это Иуда. А Иссахар, что у него было нарисовано на знамени? Солнце и луна. Почему у него было на знамени нарисованы солнце и луна? Говорят, только Иссахар они умели соединять солнечный календарь с лунным. То есть они знали, как построить еврейский календарь. Потому что еврейский календарь – это не только лунный календарь и не только солнечный календарь, а это вот это соединение. Это твуна. Да? То есть понять, как соединить как бы концепции, которые... противоположны, да, одна другой. Как соединяются вещи в этом мире? Это мудрость Иссахара. И говорят, глава Санхедрина, они были из Иссахара. Иссахар – это вот те мудрецы, которые понимают, как решать конфликты, как решать конфликтные ситуации, как их соединяют и как решаются эти вещи. Давайте разберем, что такое солнце и луна, и что такое календарь. И что такое еврейская жизнь? И я тоже уверена, что вы об этом уже говорили, но это очень-очень остро проявляется в самом Иссахаре и в его сотрудничестве со Звулуном. И сейчас мы расширим эту тему. Солнечный календарь и мир солнца, он как бы мир, который, мир науки, мир мудрости, мир понимания, мир, который развивается, и прогресс, он как бы это мир Эсава, да, когда человек пришел для того, чтобы развивать и улучшать этот мир, да, активное влияние на этот мир через материальные вещи. Эсава, да, и влияние, и исправление. Мир должен совершать.
Хану, у вас куда-то звук пропал.
У нас есть лунный календарь. И лунный календарь – это как бы пассивное такое состояние, да? Это и что на нас светит, то мы берем, то мы принимаем и так далее. Например, арабы, они у них вообще, у них знак луна и все такое. Они как бы злодеи, но типа того у них все от Всевышнего, да? Все у них – это Бог. Ничего не развивают, ничего не улучшают. Я говорю, это Аза, сколько она существует? Что вы там построили, кроме этих туннелей, чтобы воевать? Весь арабский мир, да, что вы, как бы они не прогресс и развитие, и все. Они как бы молятся 5 раз в день. Очень хорошо, да, что они молятся, но они не участвуют активно в улучшении этого. Есть две стороны. Есть и я, и Ареах, и принятие внимания. Понимание того, что все от Всевышнего, но мы не живем только по лунному календарю, мы живем и по солнечному календарю, мы должны участвовать и правильно в этом мире, по-мудрому жить в этом мире. Миссахар юдебина, Иссахар – это то, связь плохая, У меня пропадает звук. Слышите меня, нет? Окей, я продолжаю, пока вы меня не... Не знаю, что нужно сделать. Очень много чувствуют, что плохой звук.
Да, пропадает звук, то есть, знаете,
Лилия,
такое...
помогите мне.
Слышите? Хана, слышите?
Дергается. Окей, может быть, если я буду сидеть ровно и говорить прямо в микрофон, будет лучше. Не знаю, как исправить. Надо мне моего Иссахара позвать. Окей. Если будет еще раз, я позову моего... Что еще я должна здесь делать? Теперь, еврейский народ, он живет и по солнечному календарю, и по лунному календарю, то есть соединяет вместе. То есть у нас есть и обязательства по отношению к этому миру, и улучшать, и усовершенствовать его. И счастливой. Секундочку. Яшуа, микрофон. Секундочку. Окей, я пока продолжаю, а мой муж сейчас постарается это исправить. Когда мы говорим о календаре, о лунном календаре, и об этом мире, и о мире духовном, и мире материальном. Секунду. Сейчас лучше?
Да, намного чище стал звук.
Работает?
А вы слышите?
Да.
Окей.
Вы слышите?
Спасибо. Видите, соединение материального мира и духовного, да? Нужно Тору преподавать с одной стороны, а с другой стороны микрофон должен работать. И хорошо, иначе связи не будет. Но это хороший микрофон, что мой муж мне подсоединил, так что сейчас все будет лучше. Так мы говорим о том, что какая задача у колена Иссахара. И вот Иссахар — это как раз то колено, которое умеет эти вещи соединять. Они учат нас, как соединять духовный мир и материальный мир. Потому что часто мы можем войти в такой вот как бы абсолютно... во-первых, есть люди, которые предпочитают и хотят быть из колена Леви, да? И как бы полностью почти игнорировать этот мир, Олама Зе, да, не заниматься им. И каждый человек может сказать, что он из колена Леви, и посвятить себя полностью изучению Торы. Но мы сказали, что доля колена Леви непростая. То есть у этого тоже есть своя определенная цена, и это решение человека. Сегодня мы не знаем, кто из нас... То есть есть что знать, что он не Леви, но как мы говорили, что как Рамбам пишет, что каждый человек может решить, что он будет из колена Леви, и он будет полностью посвящать всю свою жизнь изучению Торы. И как бы он отойдет от всех вопросов как бы этого мира, и он будет как колено Леви. Но Иссахар — это не Леви, да? Иссахар — это другое колено. И Иссахар, они как бы умеют соединять вещи и понимать, как нужно это делать в этом мире для того, чтобы, с одной стороны, не упустить свой духовный уровень и не упустить связь со Всевышним и изучение Торы, а с другой стороны, для того, чтобы это было соединено с развитием этого мира. Теперь, для того, чтобы это расширить, и от кого идет вот это вот, эти качества, это от женщины, да, это и есть твуна. Вот это то, что сказано, что Иссахар, да, они были невоним, да, они были не хахамим, а навуним, они умели строить, они умели как правильно все отношения строить внутри еврейского народа, внутри жизни нашей, соединяя духовное и материальное. Теперь давайте послушаем, как было благословлено колено Иссахара. Иссахар хамор гарем. Иссахар, он осел такой твердый, такой осел, не знаю, как перевести слово гарем. Ровец бена мишпатаем. Он падает, как бы тащит между краями полей. И увидел отдых, что хорош, и землю, что приятно, и положил свое плечо, чтобы тащить и терпеть, и платил налоги. Что это такое за благословение, да? Вообще непонятное. То есть, с одной стороны, мы говорили, что знак его, флаг его – это солнце и луна. Но солнце и луна, мы поняли, это вот это отношение, еврейский календарь и все такое. Но почему он называется ослом? Да? Осел такой костливый. Да? Что такое, что за сравнение такое? Ровец бейна мишпатайм, что он как бы между полями он лежит. И увидел отдых, что он хорош, и земля, что она приятна, и опустил свое плечо, чтобы тащить, и платил налоги. Окей. Значит, что же так? Давайте разберем. Прежде всего, когда мы говорим осел, да? Что у вас сразу? Какие у вас осел костистый, да? Осел костистый. Какое, что значит костистый осел, да? О чем это говорит? Ну, я знаю, что у меня всегда ассоциация со ослом, что это упрямый, да? Осел. Выносливый, перетруженный. Хорошо, правильно, очень красиво вы говорите. Осел, он тащит на себе, здесь мы видим, он тащит на себе ношу, очень тяжелую, потому что он тащит на себе и этот мир, и будущий. То есть он берет на себя ответственность и за изучение Торы, да, он не отпускает это, но с другой стороны, он несет на себе также, как бы, работу, физическую работу. Очень интересно, что надел Иссахара – это надел внутри Израиля. У него вообще нет внешних границ. Он от озера Кинерет и ниже, да, то, что мы называем Бейт-Шеан, да, вот долина Израиля, да. Эмек Израиль – это как бы, у меня нет вам карты показать, но вы увидите, она, это небольшой у него был надел. У Иссахара, и он был внутри всех колен Израиля. У него нет внешних границ. И говорят мудрецы, что же он делал, как он зарабатывал Иссахар. У него на его территории, вот этой маленькой, росли огромные фрукты, потрясающие. Он использовал свою мудрость для того, чтобы выращивать какие-то особые фрукты. И у него была договоренность с Звулуном, что Звулун, который вывозил эти фрукты и продавал, из этих фруктов, которые росли только у Иссахара, был заработок и Звулуну, и Иссахару. То есть Иссахар, они были мудрецами, с одной стороны, они не выходили из Эрец Исраэль, они учили Тору, да, и они те, которые платили налоги, учили Тору, давали все, ну, и что им для этого нужно, какие качества им для этого нужны, они должны быть настоящими ослами, тащить на себе все, да. И как бы выращивать, да, сегодняшний, когда я читала этот мидраш про эти особые фрукты, которые росли у Иссахара, я просто не могла не думать о израильском хай-теке, да, о том, что мы выращиваем здесь какие-то программы невероятные, даже юникорны, которые, так сказать, дают нам всем возможность здесь жить, и тем, то есть потрясающие вещи, потому что экономика Израиля вся построена на мудрости, на мозгах еврейских, на этом построена еврейская экономика. Экономика всей страны стоит только на мозгах, больше ничего у нас тут нет. О, спасибо, спасибо, Мирьям. Вы нам показываете надел Иссахара. Вы видите, какой он маленький, да? Вы видите, с одной стороны там колено Гада, да? А с другой стороны Менаше, а с другой стороны Звелун, а с другой стороны Нафтали. Малюсенькое колено, да, малюсенькая у них территория. Вы видите, Иуда какой большой, Менаше богатый большой, а Иссахар, он маленький, да? Но Иссахар выращивал вот эти вот особые плоды, которые продавал Звелун. Теперь, и увидел он отдых, да, что он хорош. И когда мы говорим отдых, мы не имеем в виду, что это лежать и отдыхать, потому что он осел, который работает с утра до ночи, да, он вкладывается постоянно, тоже женщина очень напоминает, да, то есть в этом плане, что она работает и дома, и на работе, да, сегодня религиозные женщины ведут так и файтеки, и в этом, и в том, да, несут на себе очень много всего. Ваяр менуха китов не менуха в этом мире, а увидел менуха, как бы задачу этого мира, что она хороша, как мы говорим, шаббат менуха, да, он увидел как бы будущий мир. Вета арацкина ама, то есть и он видит и будущий мир, как бы и землю он видит, да, и понял, что нужно плечо давать и тащить. Да, и наклонил плечо свое тащить, да, что нужно и Тору учить, и зарабатывать. Вейле масовет. И он как бы платил налоги для всех колен, и браха была связана очень в большой степени с коленом Иссахара. Теперь, поэтому как бы с Звулуном у них были очень важные договора. Мы сказали, что, мы будем в этом еще говорить, что Иссахар, он посвящал свое время изучению Торы, но также он давал Звулуну на чем зарабатывать. То есть не так, что он только учил Тору, он также давал возможность помогал как бы Звулуну в том, чтобы ему было что вывозить и чем торговать. Это как, ну, мы будем говорить о Звулуне, когда дойдем до колена Звулуна, и что это за колено. А сейчас мы пока в Иссахаре. Теперь, окей. Сказано, что это Рашбам пишет, я читала очень много комментариев на них, что знаю, какие налоги он платит. И мудрецы говорят, из-за того, что у него такая браха, большая браха, да, так он должен платить налоги. Когда, знаете, жалуются люди, ой, мы так платим много налогов, я говорю, слава богу, значит, есть чего платить, да. То есть раз у вас берут много налогов, значит, есть браха, барух Ашем. И мы, как говорили, это пирот Эрец Исраэль. Теперь из фруктов Израиля у него браха. Теперь я хочу объяснить, какую Тору учил Иссахар. И что у него была, какая мудрость у Иссахара. То есть, когда мы говорим о изучении Торы, у Торы тоже есть разные части. И есть части, которые как бы... Эта часть принадлежит Иссахару, да, то есть мудрость именно в этой сфере Торы, она мудрость Иссахара. Что же это было за мудрость? Сказано в книге Бамидбар, да, мы учим, что когда приносили на Мишкан, то, что приносили, когда строили Мишкан, сказано, что Несиим, главы колен, они принесли оголот. Они принесли... сейчас, оголот это коляски. Они принесли коляски. И Моше не знал, что делать с этими колясками, потому что он не получал приказ от Всевышнего, что нужно сделать коляски для того, чтобы как часть мешкана. Ему сказали все, что нужно сделать для мешкана, и на это он собрал деньги, и это он сделал. И все, что приносили в мешкан, использовалось. И вдруг приходят на Сиим, и они приносят эти коляски. И Всевышний говорит, кахми там, возьми у них, возьми эти коляски. Моше испугался, он подумал, что у него пропал Руаха Кодыш, у него пропал пророческий дух. что как-то так, что он не знает про эти коляски, вдруг они приносят эти коляски, а кто им сказал их принести, и как это было? Говорят мудрецы, сказал ему Всевышний, или угаите, если бы я тебе сказал, чтобы они принесли это, я бы тебе это сказал, да, если бы я это приказал, я тебе это сказал. Но они сами это принесли, а я с ними согласен, ты возьми у них. То есть еврейский народ приносит что-то в мешкан, что их как бы не просили, что Моше им не приказывал. Моше испугался, и что это такое, как это взять что-то, что к нам, как бы, что Всевышний не приказывал, и Всевышний говорит, нет, возьми у них. И сказано в Мидраш Раба, кто это придумал, что нужно принести еще эти коляски из Сахар. Что это значит? Что сказал он им Иссахар? Вот вы построили мешкан. Он что будет в воздухе летать? Как будет мешкан переноситься с одного места на другое? Что нужно сделать? Нужно сделать оголот. То есть вот эта вот идея сделать коляски, это как раз идея Иссахара. То есть Иссахар приносит что-то в Тору от себя. Теперь я немножко объясню, что это значит Тора, которая от нас. Есть Тора, которая называется Тора Шебихтав, письменная Тора. И есть то, что называется устная Тора. Я не знаю, сколько вы учили про письменную и про устную Тору, но письменная Тора, она как бы вся целиком дана от Всевышнего. А в устной Торе есть элементы, которые как бы то, что можно выучить из того, что дано, но то, что учит сам человек. То есть в устной Торе как бы сторона еврейского народа, что Всевышний соглашается с нами. То есть он нам дает какое-то, как хохма, знание, как солнце, да, в Торе, он дает нам знание, а еврейский народ это обрабатывает, и в итоге есть принятие галахи, как определяется, что будет так или будет по-другому. То есть есть участие еврейского народа в Тораше Бальпе, в том, что происходит в устной Торе. Теперь понятно, что и письменная и устная Тора, она вся от Всевышнего, потому что то, что говорят наши мудрецы, это выучено по правилам изучения Торы и слов Всевышнего, но здесь есть элемент вот этой твуны, да, вот мы говорили, как есть хохма, что мудрость сверху и твуна, понимание человека, понимание мудреца Торы, вот устная Тора, она как раз и есть Тора из Сахара. Это та Тора, которая учит из Сахар. То, что мы понимаем, то, что еврейский народ приносит. И это проявляется вот в этих вот колясках, как бы, которые были принесены. И здесь это очень важно понять, потому что, как он сказал им, что вы думаете, мешкан, который вы строите, он будет летать в облаках? Иногда есть такое ощущение, что как бы Тора, как ее опустить на землю, как ее превратить в реальность, как превратить мудрость Торы в реальную счастливую жизнь, как этот мир соединяется с мудростью Торы. Это непросто, да, как правильно построить, как правильно соединить. И вот на этих соединениях люди очень часто допускают ошибки. То есть им кажется, что если Тора так пишет, то должно быть так и так и так. То есть а как миры эти соединяются? Как соединяется счастливая, полноценная жизнь в этом мире с мудростью Торы? Как это все соединить для того, чтобы у нас получилось? Потому что есть что-то, что явно и ясно, что это какие-то законы, которые идут сверху вниз. Но когда мы принимаем эти законы, как мы их обрабатываем, как мы эти законы превращаем в счастливую, положительную реальность? И я думаю, что очень многие люди в этой ситуации, они как бы запутываются, у них не получается. Да, потому что это сложно, потому что есть элемент, что от нас. Да, и об этом мы как раз говорим. Это и есть Тора Иссахара. И Тора Иссахара, она как, она, это устная Тора, это Тора, как бы женская Тора, да, в какой-то степени, которая идет от понимания и от нашей ситуации в нашем мире, да, как правильно себя вести и как использовать этот мир максимально для служения, для служения Всевышнему. Я хотела привести вам еще очень интересный мидраш, который я видела, если вы знаете, в праздник Пурим, когда Ахашверош не знал, что сделать с Вашти, когда она не пришла на пир, да, к нему, то сказано и сказала он Ахашверош лехахамим юдеитим. Он спросил у мудрецов, которые понимают все, да, что сделать с царицей Вашти. И говорят, у кого же он спрашивал, кто эти люди, которые понимают, как решать всякие сложные ситуации в этом мире, это мудрецы из колена Иссахара. Теперь, когда мы говорим о реальности нашего мира, да, и нашей жизни, я думаю, что я в своем как бы внутреннем мире очень четко вижу различных людей и как бы их внутренние силы, их заряды и как бы к какому колену они принадлежат, да, какая их функция в этом мире. То есть можно увидеть Леви, что это явно они из Левиим. А есть колено Иссахара, оно, я их называю, я не знаю, насколько вы знакомы с израильскими ишивами, да, но есть такая ишива очень большая, называется Хеврон, да, и есть такое понятие Хевронерс. Хевронерс это те, которые ничего не упускают в этом мире, да, но с другой стороны, они самые большие талмидей хахамим, то есть, которые умеют как бы соединять и думать, а как же выжить материально, как сделать это, чтобы с одной стороны учить Тору, а с другой стороны женить детей, чтобы были деньги, чтобы была квартира, и как это все соединяется, да, это, ну, нужно здесь быть ламданом, да, если просто как бы по-простому себя вести, то как соединять сложные вещи в этом мире? Нет, они не посоветовали ему убить Вашти, нет, кто-то другой дал этот совет, вы увидите это дальше. Нет, они вышли из этой ситуации, но я сейчас не хочу говорить о Магилат Эстер, мы поговорим как-то в другой раз. Просто хотела показать, что везде, да, они используются как мудрецы, также в отношениях, также в психологии, да, то есть как решать конфликтные ситуации, как соединять вещи, которые, кажется, противоречат. И это и в Гемаре различные мнения, это и в реальности, да, как вырастить такие плоды, которые бы давали такой результат, что можно будет и учить Тору, и продавать эти плоды, и так далее. Но что? Сразу видно, что кто хочет быть Иссахаром, кто хочет и буду, и изучение Торы, и материальный мир, что нужно давать тяжелую работу. И дал он шихмолизболь. Он понял, что если ты хочешь добиться, надо тяжело работать. Просто так не получится соединить эти вещи и так далее. То есть он тащит на себе Иссахар. И я думаю, что как бы, ну, в реальности то, что я вижу в израильских семьях и в успешных семьях религиозных, таки тащит, да, то есть работа, она нелегкая. Нужно понять, что мы принимаем на себя непростое ярмо, да, но оно стоит того. И увидел Менуха Китов, это, и он увидел и отдых, что хороший, и землю, что она приятная, да, и это и то он видит. И положил на свое плечо. Я хочу здесь немножко остановиться, потому что я чувствую, что я никогда не даю вам возможность задать вопрос. Я всегда кончаю в последнюю секунду, поэтому я решила, что в этот раз я остановлюсь пораньше. Я хочу услышать вас, понять, что вас интересует, какие вещи я могу больше осветить для того, чтобы вам эти уроки были полезны. Кто-то хочет что-то спросить?
Хана, вы слышите меня сейчас? Хана?
Я вас не слышу. Мириам, как мне? Как сделать, чтобы я услышала?
Дорогие женщины,
если у меня проблемы с микрофоном, пожалуйста, напишите. Вот пока у нас здесь Мирьям тянет руку, я надеюсь, что мы ее будем слышать.
Секундочку, сейчас мы чиним.
Алло.
Да, Мирьям, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Хана. Я просто хотела сказать, что я знаю Хана очень давно как учителя, а Мутя мне даже не помнит. Еще из
вас... Вы можете написать в чате, и тогда я прочитаю.
Окей, она нас не слышит. Я хотела ей задать вопрос. Она, видимо, нас не слышит. Окей, я задам вопрос. Может быть, Мирьям, вы ей как-то с компьютера дадите. Я хотела спросить про колено Шимона.
Вы пишете, к Иссахару приходил весь Израиль спрашивать вопросы по Торе. Да, можно спросить про Шимона. Только пишите, потому что почему-то у меня не работает, что я не слышу. Вы слышите меня?
Да, я слышу.
Окей, вы спрашиваете, как оказалось, что такие мудрецы оказались среди изгнанных колен. Вопрос хороший. То есть мы знаем, что колено Иссахара было среди 10 колен, которые были изгнаны. И с одной стороны, как бы они такие все умели соединять и были такими мудрыми. Что же произошло, что они были изгнаны? Я постараюсь поискать ответ и вам дать его. Не знаю, какой ответ на этот вопрос. Где они потерялись и что произошло? Это очень хорошее. Теперь вы спрашиваете про Шимона. Да, как может быть, что они преподаватели Торы и как это объяснить? Окей. Сейчас я вернусь к этому. И для меня очень важно, чтобы вы как бы прочувствовали, что то, что мы рассказываем про колено, да, и то, что это не прошлое и что-то, что когда-то было, а сегодня нет, да, все эти типы и все эти моменты и все эти проблемы, которые описываются в Торе, они абсолютно живые сегодня, это настоящие люди, которые живут, да, и обладают такими качествами, такими силами и так далее. То есть это не что-то, что там было когда-то и прошло, и какое-то имеет к нам отношение. Теперь, колено Шимона, да, оно как бы, оно, знаете, есть люди черно-белые. Черно-белые, они, если мы сказали, что Иссахар, да, он умеет соединять и понимать и разные мнения, и находить решения, да, это мудрость Иссахара. Да, чем умный человек отличается от не очень умного человека, это то, что умный человек, он слышит всех, да, ахахам аломет миколядам. Кто такой мудрец? Кто учится у всех? Как он учится у всех? Потому что он слушает каждого. Почему он слушает каждого? Потому что он понимает, что нет абсолютно неправильного мнения. Если кто-то это высказывает, есть наверняка какой-то случай, когда это то, что он говорит, уместно. Да? И из-за того, что он понимает, что каждое мнение, оно показывает с другой стороны, какой-то объект, да, потому что мы видим это с определенной стороны. То есть, если мы возьмем какой-то сложный, я отвечу на этот вопрос, почему сегодня это сложно. Я сейчас, хороший очень вопрос вы задали. Так мы говорим о том, что это мудрый. Мудрый, он смотрит с разных сторон, слышит разные мнения, умеет соединить и принять правильное решение, да, смотреть со стороны и Торы, и со стороны этого мира, и как это все соединяется, и как это решается, как одно не противоречит другому, и как решение какое-то правильно в одной ситуации, а неправильно в другой ситуации, да, это мудрость Иссахара. А есть люди, что они очень однозначные, то есть они вот только видят свою сторону и другую сторону не видят. Теперь, когда мы разговариваем с детьми, да, когда мы говорим, что колено Шимона, они были прежде всего бедные, чтобы они особенно не руководили народом, чтобы они не поднимались, потому что есть у них вот эта вот прямолинейность определенная, которая и гневливость. Почему гневливость? Потому что гневливость, она не принятие другого, да, невозможность увидеть и услышать сторону другого, да. И вот такая вот односторонность, да, она свойственна колену Шимона. И, кстати, в этом Шимон и Леви братья. То есть Леви тоже немножко как бы односторонние, только они как бы всегда видят интересы Всевышнего, да, они в этом плане, они как бы колено праведников, что нам такое колено необходимо, да, необходимо для еврейского народа, иначе мы утонем в этом мире, нам необходимо Левиим, нам необходимо это колено, но Шимон как бы в своем хорошем варианте, он преподает детям, и для детей мы не можем говорить вещи сложные, потому что если говорить, и это правда, и это правда, и это правда, и это правда, то тогда ребенок, он путается. Когда учат ребенка, его учат вещам как бы очень однозначным. Да, это хорошо, это плохо, это так, да, как бы и Шимон, вот в этом он как бы для, как Меламед Тинокот, как преподаватель для маленьких детей, он очень хорош, но такая прямолинейность и однозначность, она не, это не великая мудрость, да, и поэтому, как бы, вот как вы спросили, почему они Меламед Тинокот, потому что это то, что им подходит, да, если мир был бы такой простой, черно-белый, то они очень, как дети, детский мир, да, то они очень хорошо могут там учить Тору, да, и быть преподавателями и так далее. Это им подходит, это хороший вариант работы учителя в младших классах для таких, как Шимон. А когда становится глубже понимание, да, то это уже, эти качества, они как бы уже меньше подходят, да, с возрастом, с пониманием, с глубиной это меньше подходит. Теперь здесь еще один вопрос, как это так, что сегодня либо учат Тору, либо работают? Это очень-очень важный вопрос, я оставлю его на Звулуна, если можно, потому что я сейчас должна закончить. Я, когда мы будем говорить о Звулуне, я объясню немножко, почему сегодня мир такой черно-белый, да, и как это получилось, и почему это так, потому что если мы поймем глубже, нам будет легче в этом мире сориентироваться и понять, да, это нам необходимо. Спасибо всем большое, извините за проблемы с этим миром, да, у меня были проблемы с технологией, надеюсь, что больше на следующий урок исправим. Спасибо большое и всего вам хорошего. Большое.